Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 1 сентября 2017 года. Уборочная страда в этом году началась 16 августа. По состоянию на 31 августа обмолот зерновых, зернобобовых, технических культур, а также уборка картофеля составили 50,4%. Уборочная площадь составляет 15 081 гектар, в том числе 140 гектаров рапса, 58 гектаров картофеля. Средняя урожайность по району 15 центнеров с гектара зерновых культур. В уборочном процессе участвует 11 хозяйств. Передовиками по объемам убранных площадей в процентном выражении являются СПК «Таволжан» и «Заря». Основная осенняя обработка почвы выполнена на 22%, что составляет 4300 гектаров от общей площади 19576. Под урожай будущего года произведена засыпка 2424 тонн семян, то есть 47%. По плану 5184 тонны. По состоянию на 31 августа текущего года валовый надой на сельскохозяйственных предприятиях Сладковского района составил 27 944 килограмма. Первую позицию занимает СПК «Таволжан». Здесь надой 25 510 килограмма молока при среднесуточном удое 19,6 килограмма. Показатель крестьянского хозяйства «Роса» 1919 килограммов. Удой на корову 16. В хозяйстве индивидуального предпринимателя Сажина 515,8 килограмма соответственно. Среднесуточный удой по району 18,9 килограмма. От личных подсобных хозяйств в целом по муниципалитету с начала года поступило 33 556 центнеров. За текущий месяц 5276, в том числе за день 148. Первое место по закупу молочной продукции занимает кооператив «Минжин». На втором – «Буренка», на третьем – «Майский». Четвертое – у Александровского, пятое – у «Перспективы» и шестое место – у Степновского. С 1 по 30 сентября проводится ежегодная профилактическая операция «Трактор». Цель мероприятия – обеспечение безопасной эксплуатации поднадзорных машин, появление незарегистрированной техники, порядка допуска лиц к управлению машинами, наличию и своевременному заполнению регистрационных документов. Инспекторы Гостехнадзора вместе с подразделениями ГИБДД проводят рейды, при этом обращают особое внимание на выявление незарегистрированной техники, а также тракторов, которые не прошли ежемесячный техосмотр, что предусмотрено правилами. Все поступления госпошлины перечисляются в сельские поселения, поэтому главы территорий и участковые инспекторы должны быть заинтересованы в том, чтобы транспортные средства были зарегистрированы в установленном порядке и по всем правилам. На тему дня.
Осень – время уборки урожая. И не только на полях, но и в садах, огородах. Хозяева скоро начнут оценивать, что выросло хорошо, а что не очень. В текущем году жители Сладковского района приобретали элитные семена картофеля и лука в Сладковском отделе филиалов ФГБУ «Россельхозцентр». На эту тему наш разговор с его начальником Еленой Валерьевной Шадриной.
Елена Валерьевна, в этом году Сладковский отдел «Россельхозцентра» занялся дополнительными услугами. Мы уже не раз об этом говорили. Это элитный картофель, это лук. Сейчас уже сезон летний заканчивается, скоро совсем уже начнут убирать урожай. Но среди картофеля есть и ранние сорта. Наверняка уже имеются мнения жителей. Расскажите.
По картофелю получилось так, что у нас было 5 или 6 сортов. Один из них сорт Импала, это ранний сорт, да, который мы прогнозировали, что сбор товарных клубней мы уже начнем на 50-й день после всходов. Мне, конечно, очень важно было мнение населения. На своем участке я тоже посадила все эти сорта, чтобы видеть воочию, как он развивается. Первые отзывы поступили со Сладковской территории от населения. Позвонили вечером люди и, значит, с таким восхищением, что вы пробовали уже картофель выкапывать им ранее? Я говорю, да нет, мы еще ждем. А мы вот сейчас сидим за столом и звоним вам из-за стола прямо, что мы пробуем. Уже пробуем, и очень картофель очень вкусный, не разваривается, и клубни товарные уже достаточно крупные. Этот звонок был где-то 20 числа июля. То есть картофель-то получается, он даже еще цвел, уже сформировал хорошие товарные клубни. Потом несколько человек в разговоре уже, люди делились мнением. Никулинская сторона у нас нынче без осадка, погорел картофель. Несколько там кустов из всех несколько выжило, остальное посажен был на перегное, сгорел. Ну, это тоже такое бывает, и негативный опыт, это тоже опыт. Затем, значит, были отзывы тоже о сладковчане, но садили в разных местах, то есть, соответственно, разная почва и разное качество, товарный вес клубней тоже. Но отзывы в основном положительные. Не знаю, не слышала еще ни с Усовской стороны, ни с Межинской, Маслянской, но вот, но Андреевка тоже отзываются, люди тоже звонили, говорили, что мы пробуем подкапывать все три сорта, там, которые покупали, и на вкусовые качества, и, в принципе, вкусовые качества удовлетворяют спрос населения. Это радует, конечно. Сама на своем участке сейчас, допустим, ранний картофель ботву убрала, чтобы сформировалась такая крепкая, хорошая кожура, и, соответственно, на хранение это лучшим образом повлияло. То есть все-таки вот для себя я поняла, что этот сорт я оставлю на своем участке, буду его культивировать дальше. Ну, посмотрим, как хранится. Но вообще с хранением должно быть все нормально. То есть по болезням тоже более-менее благоприятно. Вот. Второй, значит, момент. Мы в этом году сами тоже торговали препаратом «Престиж», которым обрабатывали товарные клубни при посадке, вернее, семенные клубни при посадке. Люди приобретали. Были также отзывы. Этот же препарат, он системного действия, то есть работает и против определенных болезней, и по вредителю, конкретно по колорадскому жуку. Были звонки тоже от населения, что жук-то появился где-то во второй половине июля, вышел, появились личинки жука. Здесь что могу сказать, то есть я думаю, что это не единичный случай, все равно огороды у нас в некоторых населенных пунктах очень заселены жуком, потому, соответственно, за один год очень сложно с ним справиться, и тот жук, который был в спячке и потом вышел уже позже и отложил свои личинки на кусты, во-первых, значит, защитное действие препарата по всем рекомендациям это 50 дней от момента обработки, тот момент, когда жук начал откладывать свои личинки, то есть уже действие препарата уже закончилось. И такого вреда для урожая картофеля, который бы он нанес, если бы это было до цветения, да, уже такого вреда не будет. То есть клубни уже сформировались, урожай сформировался, и тот вред, это незначительный вред. Но такое, как говорится, вот в этом году это наблюдалось. Первое же, когда жуки начали выходить из почвы после посадки картофеля, отзывы такие, что жук выходил и уже в полудохлом состоянии, так скажем. То есть он уже был не конкурентоспособен нашей картошке, он уже не размножался, соответственно.
То есть все-таки препарат действует?
Да, препарат работает, да. Но вот почему, я просто хочу объяснить людям, что почему второй этот этап обработки, вернее, не обработки, а заселения картофеля именно из-за того, что действие препарата уже закончилось. И растения получились у нас уже незащищенные.
А на второй этап именно есть какая-то либо защита?
Ну, на второй этап это только обработка химическими опять препаратами, но уже по вегетации. Но если это незначительные там единичные кусты, это может просто ручной сбор, чтобы дополнительно химию не применять уже в этот период, потому что по вегетации препараты, которые работают, у них период разложения 20 дней. Ну, в принципе, он 20 дней это до уборки, там еще достаточно много времени, но он все равно его уже не будет в картофеле. Но лишняя химия. Лучше, если это единичное, лучше просто собрать и все, мои рекомендации. Но если это много, можно работать препаратами биологическими, у которых период разложения, ну, там, 3-5 дней.
Беседу вела Елена Данильченко.
Точка зрения.
Бадминтон считается одной из самых древних из известных на сегодняшний день игр, так как он произошел от игры варан, в которую играли еще в Древней Греции, Индии, Японии, Китае и даже в ряде стран Африки. Суть игры заключалась в перекидывании ракетками специального снаряда. Родиной бадминтона является Индия. Прообразом ему стала игра пуна. Позже моряки, а также военные завезли ее в Англию, где она постепенно стала популярной, но бадминтон в том виде, который существует сейчас, появился благодаря английскому герцогу Бофорту. Он, вернувшись из командировки из Индии, привез с собой инвентарь для игры в пуну. Новинка увлекла всю его многочисленную родню и окрестных аристократов. Поместье стало центром развития и распространения игры. Остается только добавить, что усадьба герцога именовалась Бадминтон Хаус. Отсюда и такое название. Для того, чтобы узнать правила этой игры, мы отправляемся на стадион, где в вечернее время местные ребята посещают спортивную площадку, организованную на базе детско-юношеской школы «Темп». Нашим экскурсоводом становится Светлана Михайловна Яркова.
Светлана Михайловна, мы плавно перешли к следующей теме нашей беседы –
Бадминтон.
Бадминтон. Я еще не сразу выучила это название. Как его правильно произносить? Что это за игра? Каковы ее правила? Вот с чего она начинается? Как дети играют?
Можно ее играть и парно, можно по одному. Друг напротив друга они встают и валанчик перекидывают. Цель, значит, этой игры, чтобы не пропустить. И чем меньше голов, тем лучше.
То есть здесь, можно сказать, похоже с теннисом, да?
Да, почти. Вот если кто хорошо в теннис играет, то для него бадминтон — это самая легкая игра.
Но в настольном теннисе там присутствует стол, а в большом теннисе там сетка.
У нас тоже есть сетка. Все есть там. Ее сегодня сняли. Видите, завтра у нас соревнования, поэтому ее сняли подшить, постирать. А на данный момент они вот между собой просто вот постоят, сейчас поиграют.
Какие качества развивает бадминтон? Вот что нужно? Наверное, начнем с координации движений.
Обязательно. Да. Ну и мыслить. Все равно же как-то представляешь, куда летит валанчик и ориентир.
И соперник.
Соперник перед тобой, да. Цель — обыграть соперника.
А вот как вы думаете, почему эта игра, ну, нашла популярность? Почему вот из года в год уже и поколения меняются, да? И советские дети, они уже выросли, стали взрослыми. У них дети появились, у кого-то внуки. А в эту игру продолжают играть. В чем популярность?
Все равно какой-то интерес же есть в этой игре, что-то своеобразное.
Вот я прочитала буквально недавно, ну, когда учила название этой игры, которую не могу до сих пор правильно произносить, написано, что бадминтон относится к числу тех игр, которые вот энергозатратные. Вы с этим согласны? Много энергии тратится?
Очень много. С этим я полностью согласна, на все 100%. Вылаживаешься, как говорится, 100%.
То есть детям, подрастающему поколению это и надо, да?
Обязательно. Они хорошо развиваются. Да, в этом.
Ну да, здесь нужно и подбежать, добежать.
И успех. Движение, быстро сориентироваться.
Кто вот лучше, или кому легче играть, мальчишкам или девчонкам, или все?
Играть равно одинаково, если умеешь немножко в эту игру играть. Я думаю, вот кто в теннис, вот теннисом больше занимается, и волейболом. Вот теннисом и волейболом им намного легче играть вот в эту игру, в бадминтон. У них ориентир, они сразу воспринимают. У него все движения, вот знаете, от тенниса берется. Если вот этот мальчик, он футболист, он говорит, теннис это, можно сказать, не для меня.
У футболиста главное ноги, да?
Да, а он говорит, мне бы побегать, чем вот этот вот вверху что-то там валанчик.
Да, в волейболе там мяч все время в воздухе.
Да, и поэтому и здесь также валанчик в воздухе, он уже ориентируется, куда он летит и в какую сторону, и как его принять. И положение ракетки он уже хорошо рукой владеет. Поэтому играют все одинаково, если они немножко умеют играть в эту игру.
А вот по поводу возраста, с какого возраста можно начинать учиться играть в эту игру?
Я думаю, что прямо с 5 лет можно. Умеет держать ракетку, силы хватает в руках ракетку держать, можно уже играть.
Так, значит, вот если говорить про эту игру, развивает реакцию, ловкость, да?
Да.
Координацию движений.
Да.
А здесь вот в правила игры какие там? На очки, на баллы?
Очки.
Время какое-то.
Нет, время можно, как сказать, до 25 очков мы всегда играем, до 25 очков. Два тайма. То есть, если проиграл, значит, во второй игре он может это выиграть. Тогда третья будет игра. Если нет, значит, если один выиграл два тайма, значит, он...
Это получается, чтобы валанчик не упал, да?
Да, держать постоянно в воздухе, да, его.
То есть, вот ваше мнение, бадминтон, он так останется популярным?
Останется популярным. Я говорю, там все поколения, начиная с маленького возраста до взрослого.
А вот по зрелищности интересно наблюдать?
Очень интересно, да.
Хорошей, большой игрой.
Если, да, профессионально, она очень интересная игра. Она захватывает просто, вот просто смотришь за этим и дух захватывает. Я говорю, если кто понимает, если кто интересно кому, то действительно захватывает дух.
Надо добавить, что игра в валан снискала мировую славу. В 1934 году была создана Международная федерация бадминтона, а в 1992 бадминтон признан олимпийским видом спорта и включен в программу Олимпийских игр. Существует также Всемирная федерация бадминтона. Это основная международная бадминтонная организация. Конечно, в тот вечер за бадминтон я так и не взялась. Постеснялась. У настоящих игроков в движениях столько грации и легкости. Ракетка словно продолжение руки. За раз такому не научишься. Но эта игра вновь убедила меня в правдивости выражения. Все гениальное просто. За кажущейся простотой и скромностью бадминтона стоит свой сложный многогранный мир. Вахта памяти. Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным законом о днях воинской славы России и связана с трагическими событиями в Беслане, Северная Осетия, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе номер 1 погибли более 300 человек, среди них более 150 детей. Сегодня, вспоминая жертв Беслана и Буденновска, захвата театрального центра на Дубровке и при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске и всех террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, мы едины в своем намерении всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и международному, не допустить разрастания этого преступного безумия. Обязательное условие терроризма – резонанс террористической акции в обществе. Общественный резонанс на террористический акт необходим террористам для изменения общественных настроений. Теракты воздействуют на массовую психологию. Террористические организации демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями жертв. Террорист заявляет, что в этом обществе, в этом мире есть сила, которая ни при каких обстоятельствах не примет существующий порядок вещей и будет бороться с ним до победы или до своего конца. Но, с другой стороны, в настоящее время во всем мире активизируется антитеррористическое движение, повышается уровень знаний, чтобы решительно противостоять террору всех мастей и не допустить ни второго Беслана, ни тех крупных терактов, которые произошли в декабре 2013 года в Волгограде, когда менее чем за сутки прогремели два взрыва на Волгоградском железнодорожном вокзале и в городском троллейбусе, унеся жизни 34 человек. Бдительность, ответственность каждого из нас составляют арсенал антитеррористической коалиции. Мы должны помнить, что любой человек, независимо от занимаемого положения, может вдруг оказаться причастным к трагедии. И уже традиционно к этому дню в разных городах страны приурочено проведение различных памятных акций, благотворительных концертов и просветительских мероприятий. Ведь важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. Не ради красивых слов мы говорим о необходимости уважения культурных и конфессиональных особенностей, права на сохранение собственной идентичности для всех народов, населяющих Российскую Федерацию. Только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Это лучшая профилактика экстремистских настроений.
Во время пожароопасного сезона департамент лесного комплекса Тюменской области обращается к гражданам, посещающим леса, просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Оберегайте леса от пожаров. Помните, лица, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах, несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по бесплатному телефону горячей линии лесной охраны в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов 8 800 100 ровно 1970 или отправьте бесплатное СМС на номер 3434. Перед текстом сообщения писать слово «лес».
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладкова, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.